Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Здесь у микрофона я, Алла Митрофанова, и представляю нашего сегодняшнего гостя с удовольствием. Священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, кандидат богословия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы решили поговорить сегодня про человека, который, наверное, одна из ключевых фигур в очень большой книге, которую мы называем Библия, и если более конкретно, Ветхий Завет, а если еще более конкретно, то вот первые ее части, там, где довольно подробно описывается жизнь патриарха Авраама. Имя это, наверное, многие слышали, Авраам, в разных контекстах. Кто-то, потому что вот вроде там где-то в Библии упомянут такой вроде праведник ветхозаветный, кто-то слышал родословную Христа, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. Ну, кто-то, в принципе, на уровне фоновых знаний представляет себе о том, что был такой великий человек. Но при этом, что стоит за его именем? В какую эпоху он жил, почему именно он такой выдающийся? Ведь Господь Бог его выбрал для того, чтобы из огромного количества людей, которые тогда населяли землю, выбрал его, чтобы с ним заключить договор, некий союз. И все получилось. И получилось, и именно от Авраама произошло огромное количество тех людей, которые в итоге вот этот вот род, он тянулся, дотянулся до Пресвятой Богородицы, и в итоге родился Спаситель. Вот почему именно Авраам? Так много людей жило, и многие из них были хорошими людьми. Но почему-то именно он, во-первых. Во-вторых, как понимать те нестандартные его ходы, которые сегодня из 21 века выглядят, наверное, ну, вообще непонятно. Например, когда он слышит голос Бога, который ему говорит: вот твой сын долгожданный, тебе надо с ним зайти на гору и там принести его в жертву. И Авраам берет своего сына, которого он так долго ждал, столько лет ждал, вместе с женой они так прям очень хотели ребенка, у них не было детей, и берет его на гору для того, чтобы принести его в жертву. Вот сейчас, понимаете, мне кажется, ни один здравомыслящий родитель себя в этой ситуации представить не может. Это же просто за гранью добра и зла и человеческого понимания. Что это было? Как к этому относиться? Ну и множество других аспектов. Потом гостеприимство Авраама, его знаменитое. Об этом, обо всем постараемся поговорить, чтобы более полно представить себе и этого человека, и то время, когда он жил, и то, собственно, что делает его отличным от многих других, в чем ему, наверное, сегодня можно было бы подражать, если что-то остается по-прежнему актуально. Отец Андрей, в общем, много вопросов, как вы понимаете. Но давайте, наверное, начнем с того, кто он такой был, когда родился, где жил, откуда путешествовал, кто его родители, что вообще известно про его биографию вот до того момента, как он, собственно, возникает в качестве уже патриарха на страницах Священного Писания.
Да, вы так хорошо все обозначили, Алла.
Ой.
Все основные точки.
А я, главное, говорю и сама думаю, как мы вот успеть бы об этом поговорить, потому что да, это безумно интересно, с одной
интересно
стороны, а с другой стороны, это же целый
объем,
курс лекций можно.
Да, действительно. Ну, действительно, начнем с того, что, скажем, о том, откуда был родом, например, Авраам, откуда он происходил, когда примерно он жил, какие есть точки зрения на этот счет. Что касается места его происхождения, в Библии четко указывается, город это Ур-Халдейский, и традиционно, хотя не всеми поддерживается эта точка зрения, сразу скажем, традиционно этот город помещается в Южной Месопотамии, это самая-самая южная точка Месопотамии, то есть территории, которая лежит между двумя громадными реками, великими Евфратом и Тигром.
Которые многие помнят из учебника истории.
Наверное.
Месопотамия, да. Междуречье, Евфрат и Тигр.
Междуречье – это да, современный да, Ирак.
Угу.
Вот. И это юг, самый юг древних государств Шумера, Аккада, Вавилонии. И когда-то этот древний город был столицей одного из древнейших государств шумерского народа. Это династия, третья династия Ура, так называемая. И действительно, город можно было в то время назвать на самом деле метрополией, потому что это, судя по раскопкам, это был громадный мегаполис с огромными пригородами. И, по-видимому, на самом деле семья Авраама, отец его, Фара, Терах по-еврейски, жили в этом городе. И вот что касается теперь времени, да, этого его жизни, то здесь несколько точек зрения. Кто-то считает, что он жил в 20 веке до христианской эры, до Рождества Христова. Да? То есть за 2000 лет до Христа, 4000 лет назад. Кто-то считает, что он жил в 19 веке. Кто-то считает, что он жил в 18 веке. И вот точки зрения здесь расходятся. Мы можем сказать, наверное, только одно, что время его жизни можно поместить вот примерно в этот вот промежуток. То есть начало второго тысячелетия до Рождества Христова.
Между 20 и 18 веками.
Да, где-то так.
Ага. Ну, вот это, знаете, опять же, штамп я вспоминаю, который есть в голове по поводу шумеро-аккадской цивилизации и прочее, прочее. Да. Как Авраам соотносится с этим периодом?
Да, хороший вопрос. Действительно, в это время, вот как раз 20-й, 19 века, в это время государство Шумера и Аккада, которое было очень сильным и мощным в то время, его территория простиралась от Персидского залива до Средиземного моря, государство начинает слабеть. Причины этого ослабления до сих пор, в общем-то, не выяснены. Кто-то считает, что это связано с изменением климата в то время, кто-то приводит еще какие-то причины. Но одним словом, этим ослаблением воспользовались кочевники, кочевые племена, амореи, которые уже неоднократно, на самом деле, появлялись около стен даже того же города Ура, столицы Шумера и Аккада, но они появлялись там в виде, там, допустим, наемников военных. Их цари шумерские их нанимали иногда в свое войско. Но теперь, когда государство стало слабеть, вожди вот этих племен кочевых, они понимают, что они могут просто захватывать безнаказанно целые области этого государства, и они это и начинают делать. И сам город Ур был завоеван в 19 веке, где-то до Рождества Христова, эламитами. Государство Элам — это современный Иран, это к востоку от Ирака. И город был практически стерт, можно сказать, с лица земли, потом он заново восстанавливался. Вот. В это время очень много, на самом деле, действительно, семей, наверное, и целые кланы, по-видимому, были вынуждены покинуть свою родину и уйти куда-то странствовать там, в другие города Месопотамии. И вот мы видим, что Авраам, то есть Фара, его отец, и Авраам, и родственники их переселяются на север, северо-восток, точнее, в город Харран. Вот, это северная Месопотамия. Харан находился на притоке Евфрата. Город, который был тесно связан с городом Уром древним. В Уре главным божеством был лунный бог Син или Суэн. Вот. В Харане тоже поклонялись этому божеству. Это было очень важно для древних людей, конечно. И, видимо, неспроста они все-таки туда пошли, именно в этот город, не в какой-то другой. По-видимому, они тоже поклонялись вот этим богам, которые олицетворяли светило небесное. Да?
То есть они пошли к своим единомышленникам, к тем людям, с которыми у них общее такое смысловое поле.
Да, возможно, даже и к родственникам пошли. Угу. Вот. И там, как сказано в Библии, они обзавелись еще большим имуществом. Имущества у них было, видимо, достаточно, но там они еще больше разбогатели. Но Фара, отец Авраама, там скончался. Вот. И в этот момент в Южной Месопотамии, по-видимому, все немножечко успокоилось, устаканилось. Аморейские племена установили свои династии в нескольких городах-государствах Южной Месопотамии, в частности, Вавилон, известный город, да, известный в том город. Же Уре, да, который они попытались так тоже восстановить, еще несколько городов, и они стали воевать уже между собой сами, то есть амореи, вот эти племена амореев стали
вот
воевать между собой.
Да? Нет, чтобы да. возделывать землю, стада там пасти, не знаю, наслаждаться жизнью. Что же они воюют и воюют друг с другом?
Да, воюют за расширение территории,
ну,
за
понятно.
Власть и так далее.
Да. Это, извините, вот, это мой такой, знаете, женский крик, что мне всегда хочется, чтобы все-таки был мир, а не война. Ну, да.
Да, и вот всем известен город Вавилон, конечно, да. Ну и вот если мы его упомянули, то скажем, что в Вавилоне в это время устанавливает свое господство первая Вавилонская династия, самым известным представителем которой является царь Хаммурапи Вавилонский.
Вот. То есть Авраам и царь Хаммурапи, они современники?
Ну,
Хаммурапи — это
согласна,
тот самый, который
тот самый,
законы написал.
Который
законы
создал
написал,
закон
который, Хаммурапи. Царь мудрый, скромный такой человек был.
Да. Вот. Но кто-то считает, что они были современниками. Кто-то считает, что Авраам был жил чуть раньше Хаммурапи.
Ну,
но, тем не менее, примерно, да, примерно эпоха одна и та же. Вот. И Авраам, возможно, даже захотел вернуться к себе домой, на родину. Но вдруг он получает извещение от Бога, который ему повелевает идти не на родину назад домой, а идти в землю, которую он ему сам укажет.
А можно Бог. Вот с этого момента поподробнее, отец Андрей? Угу. То, что вы сейчас говорите, он получает извещение от Бога.
Угу.
Тут миллион вопросов. Во-первых, в какой форме он получает
Я
это
понимаю,
извещение от Бога? Во-вторых, почему именно он получает это извещение от Бога? В-третьих, понимаете, как сейчас, ну, понятно, когда человек извещение от Бога получает, он, если он верит в этого Бога и верит этому Богу, то он, естественно, пойдет. Но
да.
надо представлять себе, если Авраам на тот момент состоятельный человек, состоятельный и состоявшийся, у него все уже есть, у него все прекрасно, ему понятно, куда возвращаться в этот самый Ур, потому что там то же самое, та же самая среда, к которой он привык, социальное и смысловое поле то же самое, боги те же самые. И он внезапно слышит некое послание и идет в неизвестном совершенно направлении. Это что такое? Это вот, знаете, это как, ну, я не знаю, с юродивыми, наверное, с какими-то можно сравнить, которые там, допустим, вот, Иван Яковлевич Корейша да, в XIX веке, ну, там, у него прекрасно все с карьерой складывается, он может быть учителем, там, у него там ученики, он уважаемый человек. Нет, он на полуслове прерывает занятия в классе, уходит из школы и скрывается в неизвестном направлении, только его и видели, после чего становится странником ради Христа. Здесь вот тоже, понимаете, с насиженного места вот так вот просто взять.
Да,
что
но вы
это?
Знаете, тут, конечно, разница колоссальная вот в этих двух примерах, в этих двух людей. Почему? Потому что явление Бога Аврааму, каким бы оно ни было, мы сейчас точно не можем сказать, каким оно тогда было, но это явление было поворотной точкой в истории вообще всего человечества. Почему? Потому что до этого люди, все люди Земли, все абсолютно все человечество жило представлениями о богах как, ну, как о
мелкопоместных дворянах таких.
О олицетворениях, да, различных стихий, вот тех же светил. Боги были тесно связаны с определенной землей, с городами, с селениями. В Египте, например, там у самой маленькой деревушки был свой божок местный. Поселение побольше тоже имело своего бога-покровителя и так далее, и так далее. И это было очень распространено, и люди были тесно связаны друг с другом, живя в одном каком-то поселении, это правильно совершенно, и в первую очередь просто потому, что они имели одного бога-покровителя. Да? И вот в связи с Авраамом, конечно, возникает множество вопросов. Если они из Ура Халдейского, где верховный бог Син, это Луна, перешли в Харан, где тоже верховный бог был Син, да, то получается, вот покровителем их клана был, наверное, вот как раз этот бог. И тут вдруг этот бог, да, ну не этот Син, да, а какой-то бог, там, не знаю, в представлении Авраама, как это было все, бог ему повелевает уйти из этой страны, которая ему принадлежит, этому богу. да, уйти куда-то в другое место. И, конечно, возможно поначалу, в Библии ведь очень все кратко на самом деле.
Да, с психологическими портретами там не очень хорошо.
Да, а возможно, были такие, знаете, очень даже тяжелые переживания духовные человека, потому что как кто ему явился, да, кто ему открылся? И если этот Бог, который повелевает ему уйти из своей земли, то это значит не тот Бог, который здесь командует, который здесь главный, это значит какой-то другой Бог. И Бог этот, настолько это, видимо, было очевидным явлением для него, да, этот Бог, вот можно сказать, сам предлагает стать ему другом. Вот как вы так как сказали, да. Он как бы сам, можно сказать, навязывается, да, этому Аврааму, хочет с ним войти вот в личный контакт, вот. Но единственным условием, да, этого контакта и дальнейшего общения будет лишь вера Авраама, чтобы он доверился ему и пошел туда, куда он сам ему укажет. Но вот здесь мы с вами должны, наверное, действительно посмотреть на то, что произошло с Авраамом, когда он ушел из этой земли, из насиженного места.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз напоминаю, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, кандидат богословия. И мы говорим об Аврааме, ветхозаветном патриархе, который одна из ключевых фигур не только для Ветхого Завета, но и для Нового, потому что он периодически упоминается, такие гиперссылки стоят на это имя. И хорошо бы понимать для того, чтобы вообще разбираться в контексте библейском, хорошо бы понимать, что это за человек. И какая эпоха стоит за ним, какие действия, как вообще что он собой представлял как человек и в чем его особый подвиг. Почему про него сказано: Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность? Вы сказали о том, что он стал другом Бога, и чуть ли даже не Господь сам ему такую форму отношений предложил. Это вообще что такое? Это же для того времени, по-моему, вообще немыслимо.
Это немыслимо, совершенно верно. Совершенно верно. Отношения с богами в то время заключались лишь только в том, что люди пытались им угодить, причем они не знали, как на самом деле это сделать. Чем больше жертв ты принесешь, тем лучше, тем будет благословнее к тебе Бог этот относиться, которому ты принес жертвы, и тем, значит, у тебя будет все благополучнее в жизни.
Жертвы вот. Материально имеется в виду.
Материально, ну, жертвы имеется в виду, там, скот, например, да, вот, чем больше там скота принесешь, чем богаче эти будут жертвы и так далее, там, жертвы на храм какие-то.
То есть о том, что жертва Богу дух сокрушен,
нет,
то есть вот если там, да,
даже...
свое сердце как-то перестроить, это
даже речи
не
об этом не было, не было речи, потому что люди смотрели на богов так же, как на, в принципе, своих, там, не знаю, соплеменников, вот, просто обладающих большей властью, силой и бессмертием, например. Хотя даже некоторые боги, они были смертны там, да,
ну, вот. Ну и большим диапазоном, как это сказать, возможностей. Фокусами всякими.
Да, да, конечно.
Хорошо,
конечно.
Так.
А так это такие же, в общем-то, существа с такими же страстями, да, привычками вредными, вот, которых нужно как-то задобрить.
А это вот, кстати, очень хорошо описано в... У Куна была такая книжка «Адаптация для детей, легенды, мифы
Древней Греции».
И там вот они, как они выясняют друг с другом отношения, как они там...
Ой, там очень хорошо все показано, да.
Но это все... В Месопотамии было то же самое?
То же самое.
Ага, понятно.
У шумеров те же самые мифы, такие же отношения у богов, когда один бог нападает на... там, богиню, там, например, вот, спокойно ею завладевает, да, то есть потом его другие боги начинают судить, отправляют его в преисподнюю, ну, в общем,
зависть,
страсти,
ревность, гнев,
страсти кипят.
Все на свете.
Все, в общем, на свете.
Санта-Барбара отдыхает.
Да, так. Все на свете. И вот в этот самый момент, в общем-то, на самом деле, это был какой-то действительно ключевой, не знаю, этап человеческой истории, потому что мы видим, что люди начинают разочаровываться во многом вот в таких отношениях с богами, да, в представлениях о них, то есть у людей появляются какие-то, какое-то стремление к личному именно взаимоотношению с Богом, к личным отношениям, а не просто к... там, я тебе подал, там что-то там принес, да, и ты мне должен так сказать, вот тоже что-то сделать, да? Нет, действительно, у людей появляется желание личных взаимоотношений с богами, и это выражается во многочисленных молитвах, которые сохранились с того времени, именно с рубежа 3-го и 2-го тысячелетия до Рождества Христова, и в Египте, и в Месопотамии. В Месопотамии даже по большей части, наверное. Вот. И в этот самый момент истинный Бог, Творец неба и земли, которому, может быть, когда-то, скорее всего, конечно, так и было, древние люди поклонялись только как одному, единому Богу, а потом вот эта вера, она постепенно заслонилась поклонением стихиям, перед которыми люди трепетали, перед которыми, от которых они зависели в каждодневной своей жизни, конечно же, да, вот, и люди стали поклоняться вот этим самым стихиям, проявлениям, как они представляли, чего-то божественного в природе. Тогда то есть природа это... заслонила Творца этой природы. Вот. И тогда появилось представление о богине-матери, да, вот там у нас, например, на Руси, там, мать сыра земля. Угу. Вот, то есть природа
обожествилась. Это система министерств, как я это называю, да? То есть один бог отвечает за землю, другой отвечает за дождь, третий там, ну и так далее.
Очень их много было. Ага. Очень. У шумеров было больше 3000 божеств, то есть их было очень много.
Слушайте, по именам-то все не запомнишь.
Нет, нет, ну были основные, конечно, их можно назвать, но смысла нет.
И, отец Андрей, да, так возвращаясь к вам.
И в этот момент, да, в этот вот в такой очень интересный, на самом деле, момент истории человечества, Бог открывается одному единственному человеку. Чем это объяснить, неизвестно. Никто вам на этот вопрос, я думаю, что не ответит. Вот. Были попытки объяснить это верой самого Авраама, который дошел, якобы, по преданиям древним, дошел сам до веры в единого Бога-Творца Вселенной, когда все человечество поклонялось тварям, творениям. Он, наблюдая за движениями стихий, за там, перемещениями светил на небе и так далее, он понял, что этим всем кто-то управляет. То есть появилась луна на небе, исчезла, появилось солнце, исчезло и так далее. Ветер пришел, ушел, гром, гроза, дождь. Этим кто-то управляет. И он пришел к выводу, что этим управляет единый Бог, Творец Вселенной. И он начал по древнему преданию, уж не знаю, насколько оно, конечно, правдиво, да, но он начал своих соплеменников, сородичей пытаться обратить в свою веру, к которой он, да, сам пришел. Вот, его изгнали, то есть его не принимали, он даже там пострадал за это. Вот. Но, тем не менее, такое предание было. Это, видимо, была попытка как раз-таки объяснить, да, почему же вот именно ему Бог истинный открылся. То есть поскольку он сам пришел к вере в него, то он ему и открылся. Но в Библии мы такого не находим. Более того, апостол Павел, святой апостол Павел в Новом Завете, он говорит о том, что предки израильтян, они были язычниками, то есть они поклонялись идолам, да, они поклонялись стихиям. И Фара, отец Авраама, в частности, он тоже был язычником, соответственно, сам Авраам тоже был язычником. Одним словом, вопрос вот этот остается, скорее всего, без ответа, и мы вынуждены на этом как бы просто остановиться. Почему Бог решил явиться, открыться именно Аврааму? Но мы видим, что этот призыв к человеку не остался без ответа.
Ну, кстати...
То есть Авраам принял этот призыв, и он буквально на следующий день собрал все свои вещи, всех своих людей, племянника взял своего Лота и отправился в землю неведомую доселе для него. Вот, на юг, из Харана, перешел Евфрат, ему нужно было перейти для этого великую реку Евфрат. Он это сделал тоже. Видимо, кстати, видимо, из-за этого потом его потомки и получили название евреев. Да? Эвер — это перешедший реку.
Как интересно.
Да, то есть еврей — это от еврейского глагола «авар» или существительного «эвер» — переход. То есть переход через реку имеется в виду. Вот они перешли через реку. Да, и оказались они в Ханаане. Ему нужно было пройти через земли арамеев в Сирии современной. Да, вот, и дальше он спускается в Ханаан. Но что интересно то, что сам Авраам впоследствии в рассказе библейском называется тоже арамеем. То есть мы вот говорили до этого, мы упоминали племена амореев, да, теперь, но они немножко созвучны, теперь да, арамеи. Прошу не путать, да. Вот, а теперь арамеи. Арамеи — это западные семиты, которые жили к тому времени как раз-таки на севере Месопотамии и на территории современной Сирии.
Ну, арамейский язык — это же тот, или диалект, тот язык, на котором Спаситель говорил, если я правильно помню.
Да, ну, конечно, как у любого языка, да, было у арамейского языка свое развитие, да, мы не можем сейчас говорить, тот ли это язык, например, на котором говорил Авраам, угу. Вот, но, да,
такой
конечно...
Такой староарамейский, сейчас там старофранцузский какой-нибудь,
да,
или
ну,
церковнославянский.
Какой-нибудь, да, может быть, действительно. Ага. То есть, по-видимому, сам Авраам, конечно, разговаривал на арамейском языке, вот, а впоследствии уже его потомки стали разговаривать на еврейском языке, который отличается немного, но это, по сути, диалект... на котором разговаривали ханаанские народы, угу. Да, жившие на территории Сирии Палестины в то время. Вот.
Отец вот, Андрей, а как да. он там устроился? Вот он пришел, человек снялся с места,
да.
со всеми своими родственниками, домочадцами, все свои пожитки, все, что у них было, все свои стада. Все да. это он взял с собой. Вот этот огромный караван тянется через земли, переходит реку, еще через земли тянется, потом оседает в земле Ханаан.
Причем не оседает, он там кочевать начал. То есть он сначала остановился в одном месте, Господь ему явился, в этом месте поставил жертвенник, чтобы обозначить место явления Бога. А дальше он снова переселяется в другое место. Потом в Ханаанской земле начался голод, и Авраам со своим семейством был вынужден покинуть эту территорию, переселился в Египет. И опять же здесь очень интересный момент, то есть Библия упоминает какие-то события, связанные с Авраамом, да, которые подтверждаются косвенно данными внебиблейскими. Потому
например,
у нас есть четкие свидетельства того, что в 19-18 веках до Рождества Христова, семиты, жившие в Сирии и Палестине, в Ханаане, они переселялись в Египет целыми кланами. У нас есть изображения в гробницах египетских, найденные, датируемые этим временем, где изображается переселение целых семейств со всем своим скарбом, с детишками, сидящими на тележках, с музыкальными инструментами. Там все в подробностях изображается. То есть это было спасительным таким местом, райским, можно даже сказать, да, во времена голода, когда они переселялись в восточную дельту Нила, и там им фараоны предоставляли места для жительства на период, пока этот голод пройдет.
И, то есть это такой по-видимому, беженцы, да, фактически?
Фактически беженцы, да. Угу. Но есть предположение, что этот голод наступил в результате нападения на Ханаан тех же фараонов египетских, угу. Ну, вот, которые стали грабить просто. Да.
Ну, а беженцы – это результат колониальной политики. В общем, понятно, это какие-то параллели, да, возникают.
Да, вот. И какое-то время он там пожил. И вот здесь Библия, несмотря на то, что повествует о действительно святом, праведном человеке, одном из величайших людей в человеческой истории, Библия не умалчивает никаких его недостатков. И вот один из недостатков мы тут же сразу же с вами видим в этой истории, когда он пребывал в Египте. Он своей супруге Саре сказал... чтобы, когда они придут в Египет, она не говорила никому, что он ее муж. И она его жена, потому что она, сказано, была красива. Он предполагал, что ее, возможно, кто-то там из египтян там возьмет, захочет взять себе в жены. И вот, чтобы его не убили, как мужа ее, а они были беженцами, да, мы не забываем об этом, он предлагает ей назваться сестрой его. На самом деле она действительно была сестра, они потом, мы это потом видим, объяснение этого. Она действительно была сестра, дочерью его отца, но по отцу ее, его сводной сестрой была, но не по матери. Вот. И, в принципе, он как бы вроде бы с одной стороны и не солгал, а с другой стороны все-таки лукавство здесь налицо.
На этом интересном месте мне бы хотелось чуть-чуть завести наш разговор. Буквально через минуту мы к нему вернемся. Я напомню, что в нашей студии священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, кандидат богословия. Я Алла Митрофанова. Вы слушаете «Светлый вечер».
«Светлый вечер» на радио «Вера».